It's very clear from verse 1 that it is the Messiah who is speaking.
Из первого стиха достаточно очевидно, что эти слова принадлежат Мессии.
By the mention of his mother in verse 1, we have a tie to the prophecy in Genesis 3:15 and the one in Isaiah 7:14.
Благодаря тому, что упоминается его мать, от утробы матери моей, создается связь с пророчествами в Бытие 3 главе 15 стихе и дальше, то есть о семени женщины.
In verse 3 we have the Father speaking to the Messiah and saying, "You are my servant Israel."
В третьем стихе Отец обращается к Мессии и говорит: "Ты раб мой Израиль."
It's clear by context that this is speaking of Messiah and not the nation of Israel.
По контексту очень ясно, что здесь говорится о Мессии, а не о народе израильском.
It is a similar statement or comparison that we see in the book of Hosea in chapter 11, verse 1.
Очень похожее сравнение, похожее утверждение мы находим в книге пророка Осии.
There we have, when Israel was a youth, I loved him.
В 11 главе, 1 стихе, когда Израиль был юн, я любил его.
And out of Egypt I called my son.
Из Египта вызвал сына своего.
And in Matthew chapter 2, verse 15, Matthew says that is fulfilled in Jesus Christ.
В Матфея 2:15 евангелист пишет, что это исполнилось в Иисусе Христе.
The Messiah is the representative of the nation of Israel.
Мессия является уникальным представителем народа израильского.
Therefore, he is called out of Egypt the same as Israel had been called out of Egypt, so that he would repeat the nation's history in his own personal history.
Поэтому он был вызван из Египта точно так же, как и Израиль был вызван из Египта для того, чтобы в своей жизни повторить историю народа.
That identifies him with the people of Israel.
Это отождествляет его с народом израильским.
It makes it possible for him then to be fully qualified to represent them.
И поэтому-то Иисус Христос может быть представителем народа израильского. Он полностью соответствует этой задаче.
So he is spoken of that way here.
Точно так же и здесь о нем говорится, как об Израиле.
And notice that it is in him that the Father will show the Father's glory.
Именно в нем Отец покажет свою славу. Третий стих.
But then we come to the bigger problem in verse 4.
Однако с большей проблемой мы сталкиваемся в четвертом стихе.
The Messiah speaks.
Мессия говорит.
In fact, it's emphatic that I there is has emphasis in the Hebrew, but I myself said.
Он говорит, но я, сам я сказал, в еврейском это эмфатическое местоимение.
I have toiled in vain.
Напрасно я трудился.
And that phrase in vain or for nothing comes first. It's emphatic. For nothing, in vain I have toiled.
Слово напрасно стоит на первом месте и в еврейском тексте и тоже имеет эмфатическое положение. На нем делается акцент. Напрасно.
I have spent my strength for nothing.
А я трудился и истощал силу свою ни за что, просто так.
That word for nothing is the same word that is empty in Genesis chapter 1 verse 2.
Вот это слово вообще точно такое же, как в еврейском языке, как в Бытие, первой главе, втором стихе, где сказано, что земля была пуста.
And vanity. This is the next two words there.
Следующие слова это да, напрасно это то же самое слово, что и в Бытие, первая глава, второй стих, и дальше вообще.
That's the Hebrew word that is used 40 times in the book of Ecclesiastes of vanity, vanity, all is vanity, vanity.
Это слово используется многократно в книге Екклесиаста. Суета, сует, все суета. Вот здесь то же самое слово используется, суета.
It too means empty, it means to be purposeless, to be without result.
Оно тоже обозначает пустоту и бесцельность.
And he goes on to say, yet surely the justice for me is with the Lord.
Но мое право у Господа, продолжает он.
And my reward is with my God.
То есть моя справедливость и награда моя у Бога.
Commentators wrestle with this verse.
Комментаторы ломают копья на этом стихе.
It sounds like the Messiah is saying he has failed.
Такое ощущение возникает, как будто бы Мессия говорит, что он потерпел неудачу.
That he has not succeeded in that for which the Father has sent him.
Что он не достиг той цели, ради которой его послал Отец.
All it is doing is expressing what he, what God has already expressed in the Song of the Vineyard in chapter 5.
Он говорит, по сути, на самом деле, то же самое, что уже раньше говорил Господь в песне о винограднике в 5 главе Исаии.
Remember that in chapter 5, verses 2 through 4, God says he had done all of these things for his vineyard.
Помните, в 5 главе Господь сказал, что он все это сделал ради своего виноградника?
Remember, his vineyard is the men of Judah, or the house of Israel.
Помните, что его виноградник — это народ иудейский или израильский. И Бог ожидал, что они принесут добрые плоды. Однако виноградник принес пустые плоды. И в 4 стихе он спрашивает, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего?
И он спрашивает вопрос, почему? When I expected to produce good grapes, it produced worthless ones.
Он задает вопрос, почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?
It expresses the disappointment of the Messiah in his people.
В этих словах выражено разочарование Мессии своим народом.
We see that in Jesus addressing Jerusalem when he says, "O Jerusalem, Jerusalem, how often I would have gathered you as a hen would gather its chicks."
Точно так же Иисус выражает разочарование Иерусалиму, когда говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов под крылья».
But you were unwilling.
Но вы не захотели.
I think that's all that this is expressing. It shows that this was not an easy thing to be done.
А я думаю, что и этот стих показывает то же самое. Он говорит в том же ключе.
And that Israel rejected the Messiah.
Израиль отверг Мессию.
And it's interesting that there in 49:4 he mentions the justice for him.
Интересно, что в 49:4 упомянута праведность Господа или право у Господа.
Because in Isaiah 5 verse 7 the word for justice is also used.
Потому что в Исаии 5 главе 7 стихе тоже используется такое же слово правосудие.
After identifying that the vineyard of the Lord of the armies is the house of Israel, and the men of Judah, his delightful plant, he makes that statement.
Как только Исаия говорит, что виноградник Господа Саваофа — это дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его, он говорит о правосудии.
He looked for justice, but instead there was bloodshed.
Он ждал правосудия, но вместо него кровопролитие.
He desired justice.
Он желал справедливости.
It did not occur.
Однако не увидел ее.
But here he shows that he still believes that it is the Lord that will give him that justice.
Здесь он показывает, что верует, что Господь пошлет ему справедливость.
It's one of those ways in which this section of Isaiah is so detailed in the way that describes the work of the Messiah, and it fits so well with the gospel accounts.
Это один из тех примеров, который показывает, что книга пророка Исаии очень подробно описывает Божий замысел, и это очень искупительный замысел, и она очень хорошо согласуется с евангельскими повествованиями.
Jesus grieved over Israel.
Иисус печалился об Израиле.
He was disappointed with them.
Он выражал разочарование этим народом.
He had poured his life out for them, and yet they rejected him.
Он свою жизнь отдал за них, однако же они его отвергли.
And here in Isaiah, that is clearly expressed long before it took place.
И здесь в Исаии эта же идея тоже выражена очень ясно задолго до того, как все эти события произошли в истории.
Let's look at another interpretive issue.
Давайте рассмотрим еще один трудный для толкования текст.
It is also in chapter 49.
Он тоже находится в 49 главе.
It is in verse 12.
В 12 стихе.
At the end of that verse, the land of Sinim is mentioned.
В конце этого стиха упоминается земля Синим.
Most commentators from the time of the Reformation all the way down until the 20th century believe that this was a reference to China.
Большинство толкователей, начиная от времени Реформации и вплоть до 20 века, считали, что слово «синим» указывает на Китай.
Remember that there is the phraseology of the relationships between Russia and China, that these are the Sino-Soviet treaties.
Ну, например, этот корень «сина» для обозначения Китая встречается в таких выражениях, как, допустим, ну, в английском это звучит «сино-советские соглашения», ну, это китайско-советские соглашения.
Now, I say that going from the English, I don't know if the Russian uses the word «sino» or some form of it.
I don't think it.
No.
Ну вот в романских языках слово, вот этот корень «сина», «син», он используется для обозначения Китая.
But in the West, we always refer to that Chinese part of it as Sino, S-I-N-O.
В романских языках Китай обозначается вот таким вот корнем, «син».
In the last 50 years, commentators have begun to interpret this differently.
Однако в последние 15 лет толкователи начали иначе рассматривать этот стих.
They have begun to see that there are references in materials outside the scripture of ancient times that refer to a area of Sin or Sina that is located in Egypt.
Было обнаружено, что в некоторых древних источниках упоминается географическая область Саин или Сина, которая располагалась в Египте.
And notice that that would fit in this context.
И вот именно эта область очень хорошо соответствовала бы данному контексту.
Notice it says in verse 12 it has four geographical references.
В 12 стихе мы находим четыре географических указания.
Those who come from afar or from a distance.
Те, которые придут издалека.
Those who come from the north.
Те, которые придут с севера.
Those who come from the west.
Те, которые придут с запада, то есть от моря.
And those who come from the land of Sinim.
И те, которые придут из земли Синим.
It only has two possibilities.
Здесь может быть лишь два варианта.
It has to be either east or south.
Это либо восток, либо юг.
If it is east, then what is from a distance at the beginning of the verse?
Если это относится к востоку, тогда что значит издалека в начале стиха?
There are some references to the far south, referring to Yemen.
Есть некоторые указания на юг, на южные регионы в районе Йемена, далекие южные регионы.
But the far distant is usually a reference to the east.
Однако вот это вот выражение издалека обычно указывает на восток.
And Egypt is south of Israel.
А Египет находится на юге от Израиля.
So taking Sinim as somewhere in the south fits this new thought and interpretation that has come about in the last 50 years.
Так что если Синим истолковать применительно вот к этому южному региону в области Египта, то это очень хорошо будет соответствовать такому толкованию, этому контексту.
Then notice chapter 50, verses 4 and 5.
Дальше взгляните на 50 главу, стихи 4 и 5.
This is very similar to what we read in Psalm 40, verse 6.
Эти слова напоминают то, о чем мы читаем в Псалме 39, в 6 стихе.
And this is also referred to in Hebrews chapter 5.
И об этом же говорится в послании к Евреям 5 главе.
And it's the idea that the Messiah has a body that is prepared for him by God.
Мы читаем здесь, мы находим здесь такую идею, что Бог приготовит для Мессии тело.
He is truly human and truly God all at one time.
Он является в полной мере Богом и в полной мере человеком одновременно.
He speaks in the tongue or language of his disciples.
Он говорит на языке своих учеников.
He wakes up every morning just like every other man.
Он просыпается каждое утро, как и любой другой человек.
And as a disciple, he listens to the teachings of his father.
И будучи подобно ученику, он слушает наставления своего отца.
But he remains obedient even through persecution and death.
Однако он остается послушным Богу даже в гонениях, во время гонений и во время смерти.
Again, it is a very clear picture of the Messiah as we see him even in the New Testament.
Опять же, это очень ясное изображение Мессии и очень хорошо согласуется с тем, что мы читаем о нем в Новом Завете.
Look at chapter 51, verse 7.
51 глава, 7 стих.
In this verse, God says that his people have his law placed in their heart.
В этом стихе сказано, что закон Божий будет написан в сердце у народа Божьего.
This is part of the content of the new covenant in Jeremiah chapter 31, verse 33.
Это одно из обещаний Нового Завета, о котором говорит Иеремия 31 глава.
And then next in is verse 9.
Дальше 9 стих.
Remember in chapter 27, verse 1, we spoke of Leviathan, the dragon?
Помните, в 27 главе 1 стихе мы читали о Левиафане, змее?
And we said that was likely a reference to Satan.
И мы говорили, что, скорее всего, это указание на сатану.
Notice that in verse 9, the reference is given again, and there is one who has pierced the dragon, and by context, it is the Messiah, the servant of the Lord.
В 9 стихе снова упоминается некий дракон, и его сразила рука Господня, и по контексту речь идет о Мессии.
Then let's go to chapter 52.
А теперь давайте перейдем к 52 главе.
There's much we could say here, but I just want to point to just a few things. Look at verse 3.
Можно было бы много здесь сказать, но я хотел бы обратить ваше внимание всего на несколько моментов. Взгляните на 3 стих.
Here God says that his people are redeemed without money.
Здесь Господь говорит, что его народ выкуплен без серебра.
The Hebrew is literally without silver.
Так и в еврейском сказано, без серебра.
That's what you have in the Russian. Your Russian is better than the English there.
А в данном случае русский перевод лучше, чем английский, в котором сказано «без денег».
That cannot but help remind us of 1 Peter chapter 1, verses 18 and 19.
И эти слова напоминают нам о том, что сказано в первом послании Петра, 1 главе, стихи 18-19.
We have not been redeemed by silver and gold.
Нетленным серебром и золотом искуплены вы.
But by the blood of Jesus Christ.
Но кровью Иисуса Христа.
And then as we go further in this passage, we come to a very familiar text in chapter 52, verse 7.
Дальше 52 глава, 7 стих. Текст очень знакомый нам всем.
This is a text that's quoted in Romans chapter 10, verse 15.
Этот текст цитируется в Римлянам 10 главе 15 стихе.
And it talks about the feet of those who take the gospel, the good news.
Здесь говорится о стопах тех людей, которые несут Евангелие.
What is the good news?
Что такое благая весть?
Notice that same verse, it is salvation and that your God reigns.
Обратите внимание, что в этом же стихе объясняется содержание этой благой вести, этого Евангелия. Это спасение, проповедующего спасение и весть о том, что воцарился Бог.
And then the content of that good news is explained in chapter 52, verse 13, through chapter 53, verse 12.
И содержание этой благой вести дальше объясняется, начиная с 52 главы 13 стиха до конца 53 главы.
It is one of the most beautiful passages in all of Scripture.
Это один из самых прекрасных текстов во всем Писании.
In your notes, you have a detailed outline and some detailed notes on 52:13 to 53:12.
У вас в конспектах вы найдете подробный план отрывка, охватывающего с 52 главы 13 стиха до 53 главы 12 стиха.
It is the fourth servant song, and many call it the gospel of Isaiah.
Это четвертая песня раба, и многие называют этот текст Евангелием от Исаии.
You will note that in the extended notes that I give you after the outline of the section.
Вы увидите, что в описании, которое у вас дается после плана данного раздела,
that I give you a detailed discussion of the substitutionary sacrifice of the Messiah.
Обсуждается заместительная смерть Мессии.
I knew that perhaps by the time we got to Isaiah chapter 53, we would not have much time.
Я знал, что когда мы дойдем до 53 главы Исаии, у нас уже не будет оставаться время для того, чтобы подробно об этом говорить.
I wanted to make certain that you at least had these notes that go into what I consider the most important part of this chapter.
Поэтому мне хотелось сделать так, чтобы у вас было по крайней мере письменное описание основного содержания этой главы.
I trust that you will learn much from those and that it will help you and guide you as you continue your study of Isaiah.
Я надеюсь, что это вам поможет и это направит вас в дальнейшем изучении книги Исаии.
Let me briefly go through some of the remaining chapters, chapters 54 through 66.
Давайте кратко обсудим оставшиеся главы с 54 по 66.
First of all, in chapter 54, we have the description of how Israel will be multiplied in number when they are restored to the land.
Прежде всего, в 54 главе описывается, как Израиль численно разрастется, когда вернется на свою землю.
God tells them that the number of people in Israel at the time they are restored will be greater than they've ever been before.
Господь говорит, что число израильтян в тот момент, когда они будут восстановлены в земле, станет больше, чем когда-либо в истории.
So he tells Israel that they're going to have to expand their tent because they have to make more room.
Поэтому он говорит Израилю, что им придется распространиться, раскинуть свои, расширить покровы жилищ своих.
This has already been hinted at in chapter 49.
Это уже было предсказано в 49 главе.
In chapter 49, beginning at verse 19, we have the idea here that when Israel returns to land, they will find it cramped, close. They will not have room.
В 49 главе, начиная с 19 стиха, мы читаем, что когда израильтяне придут в свою землю, то они будут говорить: «Тесно для меня это место». Они не найдут достаточно места для себя.
In verse 20 of chapter 49, the children of Israel will say, "This is too cramped for me. Make room."
В 20 стихе сказано, что дети, которые будут после потери прежних, то есть после восстановления народа, будут говорить: «Тесно для меня место. Уступи мне».
And Israel will say, "Where have all these people come from?"
Израиль скажет: "Откуда пришли все эти люди?"
In verse 21, "Who has begotten these for me?"
21 стих: "Кто мне родил их?"
Later in the verse, "Who has reared these? Who has raised them?"
И позднее в этом стихе: "Кто их возрастил?"
And at the end of the verse, "From where did these come?"
В конце стиха: "Откуда они пришли? Где они были?"
And the answer from God in verse 22 is that the nations have brought Israel back.
И в 22 стихе Бог дает им ответ, что народы принесли израильтян, вернули израильтян.
They bring their sons in their bosom and carry their daughters on their shoulders.
Они принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах.
In other words, it is God's doing.
Иными словами, это Бог совершит.
This picture of fruitfulness and expansion is exactly the opposite of the description of Babylon in chapter 47.
И эта картина распространения и умножения Израиля прямо противоположна картине опустения Вавилона, опустошения Вавилона в 14 главе.
And in chapter 54, verse 9, God makes an amazing statement about the days of Noah.
В 54 главе 9 стихе Господь ссылается на дни Ноя.
When Israel is restored to the land, God says it's like the days of Noah before him.
Когда Израиль будет восстановлен в земле, Бог говорит, что это как воды Ноя.
What did God do when the flood was finished?
Что Бог сделал, когда закончился потоп?
When the judgment of God and the flood was finished and the ark landed and the eight people came out of the ark to restart life, what did God tell them?
Когда Бог закончил свой суд над землей, и когда восемь человек вышли из ковчега, что Бог сказал им?
He said, "Look at the rainbow in the sky."
Он сказал: «Посмотрите на радугу на небе».
That is my promise that the earth will never be destroyed by the flood again. And it's not talking about local floods. This is a global flood.
Я обещаю, что никогда больше земля не подвергнется такому потопу. Ну и, конечно же, речь идет не о местных потопах, которые многократно бывали с тех пор, но о глобальном всемирном потопе.
He says here, in the same way, I have sworn to you that I will not again be angry with you, Israel.
Точно так же я поклялся тебе, точно так же здесь говорится, я поклялся, что воды Ноя, так как я поклялся, что воды Ноя не придут на землю, так поклялся не гневаться на тебя.
Nor will I rebuke you.
И не укорять тебя.
This is a declaration that there will be no more judgment on Israel from that day on.
Господь объявляет, что с тех пор Он больше не будет судить Израиля.
I believe this is the proof that at that time Israel returns as believers only.
Я думаю, что этот стих доказывает, что в это время, когда исполнится это пророчество, Израиль вернется в свою землю в лице всех верующих израильтян и только верующих.
They return to the land as those with the law of God written in their hearts.
Они вернутся в землю Израилеву, имея закон Божий у себя в сердце.
And they finally enter into the benefits of the new covenant.
И они наконец-то вступят в права Нового Завета и будут пользоваться всеми его благословениями.
What was one of our benefits as being those who currently receive the benefits of the new covenant?
Какие благословения мы получаем, находясь в Новом Завете в настоящее время?
Romans chapter 8 verse 1.
Римлянам 8 глава 1 стих.
Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Потому нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе.
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus.
Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе
has set you free from the law of sin and of death.
Освободил вас от закона греха и смерти.
That will be experienced by Israel at that time, and that is what Isaiah 54 verse 9 is speaking about.
Израиль испытает это в то время, и об этом говорит Исаия 54 глава.
And God refers to the new covenant as the covenant of peace that will not be removed in verse 10 of Isaiah 54.
В 10 стихе Господь называет этот Новый Завет заветом мира, который не поколеблется.
And then in 54:11 and 12, he moves into a description of what their city will be like.
В 54 главе 11 и 12 стихе Господь описывает, как будет выглядеть их город.
It's like the New Jerusalem in the book of Revelation.
Это очень хорошо согласуется с картиной Нового Иерусалима в Откровении.
Its walls and its gates are of precious stones.
Его стены и ворота будут сделаны из драгоценных камней.
And as the new covenant in Jeremiah says that you no longer have a need of a teacher, but you will teach others. Here in verse 13, all your sons will be taught of the Lord.
И как в Новом Завете в Иеремии сказано, что больше не будет нужды у тебя, чтобы кто-то учил тебя, но ты будешь учить других, так и здесь. 54:13 мы читаем, все сыновья твои будут научены Господом.
And with that, in chapter 55, God issues an invitation to everyone and anyone.
И вместе с этим в 54 главе Господь дает приглашение всем людям, любому человеку.
Entering into the everlasting covenant is free. It is no payment. The redemption does not cost anything. It is by God.
Вступить в новый вечный завет можно абсолютно свободно. За это не требуется никакой платы или никаких заслуг. Это совершает сам Бог.
And in verse 7 it talks about his abundant pardon.
В 7 стихе говорится о его великом прощении, многомилостив.
That is the strongest word available in the Hebrew language to express forgiveness.
Это самое сильное слово в еврейском языке для обозначения прощения.
It is found again in Psalm 130.
Оно снова встречается в 129-м псалме.
And it makes it very clear that God makes his forgiveness known to his people.
И из этого очень ясно, что Бог дает своему народу знать, что они прощены.
Chapter 56 moves on to talk about the rewards for obeying God.
Глава 56 говорит о том, что Бог вознаградит свой народ за то, что они будут ему повиноваться.
It makes certain that blessings from God are given to those who preserve and protect justice.
Благословения Господни будут даны тем людям, которые сохраняют правду, справедливость.
And those who keep from profaning the Sabbath.
И тем, которые удерживаются от осквернения субботы.
And those who refrain from doing evil.
И воздерживаются от зла.
And then he speaks of the eunuchs, who were a despised group of foreigners in the time of the Old Testament.
А дальше он говорит о евнухах. Это презираемая всеми людьми группа в Ветхом Завете.
And God reveals that even that despised group of people can be accepted by him if their heart has changed, they keep his Sabbath, they please him, and they hold fast to his covenant.
И Господь говорит, что даже вот эта презираемая всеми группа будет им принята, если они, если их сердце изменится, если они будут хранить его субботы и избирать угодное ему и держаться его завета.
These despised Gentiles will have a name better than that of the sons and daughters of Israel.
Эти презренные язычники получат имя лучшее, чем собственные сыны и дочери Израиля.
They will be given an everlasting name, a new name that will never end.
Им будет дано новое имя, вечное имя, которое никогда не изгладится.
That reminds us of the new name that no one knows in Revelation 2:17.
Это напоминает нам о новом имени, которого никто не знает из Откровения 2:17.
And it's mentioned not only in Revelation chapter 2 verse 17, but also in Revelation chapter 3 verse 12.
Это новое имя упоминается не только в Откровении 2:17, но также в Откровении 3:12.
And he moves on to continue to describe these foreigners, these Gentiles who believe in the Lord.
И он продолжает описывать этих язычников, этих чужестранцев, которые уверовали в Господа.
In verse 6, they minister to him, they love the name of the Lord, they are his servants.
В шестом стихе говорится, что они служат Господу, они любят имя Его, они Его рабы.
They do not profane the Sabbath, and they hold fast to His covenant.
Они хранят субботу от осквернения, твердо держатся Его завета.
And as in this context refers to the temple as being the house of prayer.
И именно в этом контексте говорится, что храм назовется домом молитвы.
This is what Jesus refers to and quotes in Matthew, Mark, and Luke.
Это слова, которые цитирует Иисус и в Матфея, и в Марка, и в Луке.
Let's look at chapter 57.
Давайте взглянем на 57 главу.
Chapter 57 rebukes those leaders of Israel who are not living righteous lives.
В 57 главе Господь упрекает народ израильский, который живет греховно.
He accuses them of being the sons of sorceresses and the offspring of adulterers and prostitutes.
Он обзывает их сыновьями чародейки, семенем прелюбодея и блудницы.
But he also makes a very interesting observation.
Но вместе с тем он делает интересное наблюдение.
He says the evil leaders of Israel do not take the perishing of the righteous man to heart.
Он говорит, что злые вожди народа израильского не принимают к сердцу погибель праведника.
They don't understand.
Они не понимают этого.
That the righteous man has been taken away from seeing evil. He's been preserved, he's been blessed by his death.
Они не понимают, что праведник, умирая, убирается от зла, восхищается от зла.
He enters into peace.
Он входит в мир.
The same concept is expressed of King Josiah as a young king.
А то же самое говорится о юном царе Иосии.
In 2 Kings chapter 22 verse 20.
В 4 Царств 22 главе 20 стихе.
And I might just offer to you the observation that this is part of what we must consider when we're dealing also with the death of infants.
Я думаю, что когда речь заходит о смерти младенцев, мы должны учитывать эту идею.
Perhaps you have suffered the loss of an infant.
Возможно, у кого-то из вас умер ребенок в младенчестве.
And you may wonder, where is that infant?
И, может быть, перед вами встает вопрос, где находится этот ребенок?
Can they experience salvation in Christ?
Имеет ли он спасение во Христе?
They were never old enough to believe.
Ведь он же не вырос, чтобы мог уверовать.
How does God look at them?
Как Бог смотрит на него?
Where will they be, in the lake of fire or in heaven?
Где он будет, в озере огненном или на небе?
I believe that part of the answer to that is looking at the fact that sometimes God removes a person from this life to prevent them from experiencing the evil and wickedness and trouble that he knows they will experience if they continue to live.
Я думаю, ответ отчасти кроется в этом стихе. Господь убирает некоторых людей с земли, чтобы взять их от зла, чтобы предотвратить, не дать им столкнуться со злом и нечестием, с которым бы они непременно столкнулись, если бы жили дальше.
It is an expression, it's an example of God's mercy and His grace.
Это пример Божьей милости и благодати.
And I believe that there are other arguments can then be applied specifically to infants.
Я думаю, что и другие аргументы мы можем применить конкретно к младенцам.
And I will have to leave that to another time.
Но я оставлю эту тему до следующего времени.
Dr. MacArthur has wrote a very good book on this.
Доктор МакАртур написал очень хорошую книгу об этом.
If it has not yet been translated into Russian, I hope one day it will. It has. Excellent.
Она была переведена на русский язык. Вы знаете эту книгу. Как же она в русском называется? В Божьих руках, да? Хранимые в Божьих руках.
I agree with him completely.
Я полностью согласен с тем, что он пишет.
And I had reached that conclusion many years before I even knew Dr. MacArthur.
Я пришел к точно таким же выводам за много лет до того, как познакомился с доктором МакАртуром.
I believe it is a biblical position.
Я убежден, что это библейская точка зрения.
So let's move on.
Давайте перейдем дальше.
Chapter 58 speaks about fasting and keeping the Sabbath.
58 глава говорит о посте и соблюдении субботы.
And the main point of this chapter is to say that fasting or any kind of religious observance is absolutely worthless if the heart is not right.
Самая главная идея 58 главы заключается в том, что пост, как и любое другое религиозное установление, абсолютно бесполезно, если сердце неправо пред Богом.
God would rather that we help free those who are oppressed than for us to fast.
Господь предпочел бы, чтобы мы помогали угнетенным, нежели чтобы мы постились.
He would rather we give our food to the hungry than to fast.
Бог предпочел бы, чтобы мы поделились своей пищей с голодным, нежели просто воздерживались от пищи.
He would rather we provide clothing for the naked and the poor rather than to fast.
Он предпочел бы, чтобы мы отдавали свою одежду нагим, не имеющим одежды, чем если бы мы просто постились.
It's placed in the same category as offering sacrifices in the days of Israel.
Пост помещается таким образом в ту же самую категорию, что и вознесение жертвоприношений в дни Израиля.
God desires obedience more than sacrifice, more than fasting.
Бог желает послушания Его Слову больше, чем жертвы, больше, чем поста.
The person who says he or she is fasting for spiritual purposes and for prayer, which can be done according to the New Testament.
Человек, который говорит, что он постится для духовного укрепления и для молитвы, что вполне возможно, согласно Новому Завету,
is not observing the fasting biblically if they are refusing or have not obeyed God in these matters.
Но если он отказывается повиноваться Богу в том, что сказано в этой главе, тогда он не постится так, как должно.
No amount of fasting will make us a better Christian.
Сколько бы мы ни постились, может так получиться, что мы не станем лучшими христианами.
Being a more obedient Christian will allow us to observe a biblical fasting.
Если же мы будем более послушными Богу христианами, тогда это позволит нам соблюдать пост правильно с библейской точки зрения.
Let's let's go to slide number 11 on the last group. It'll be on the last group. It'll be the different one. Close that one and go to the last one, number 8. Presentation 8, slide 11. Mm-hmm. Let's come to the end of the book and look at a few things. We have about 7 minutes left, and I promised you that the last session will be Q&A.
У нас осталось всего 7 минут, и я пообещал вам, что последнее наше занятие будет посвящено ответу на вопросы, поэтому мы сейчас рассмотрим один слайд.
Slide 11. Yes. In 7 minutes, we'll take that last break, and then when we come back, we'll have a Q&A. And remember, the Q&A means any question, not just Isaiah. All right?
После обеденного перерыва у нас будут любые вопросы, не только по книге пророка Исаии, вы можете задавать абсолютно любые вопросы.
I have 3 points here I want to make. Let's see if I can do them in 7 minutes.
Мне хотелось бы 3 пункта проговорить. Я постараюсь успеть это за 7 минут.
You'll see that the one on the screen is a point that I made earlier about the new heavens and new earth.
На экране у вас сейчас процитирован стих, и здесь высказана идея, о которой я говорил уже раньше по поводу нового неба и новой земли.
I wanted to make certain that that was put up there again just to remind you.
Мне хотелось бы лишний раз вам об этом напомнить.
Now, problem number one of the three I want to talk about.
Теперь первая проблема из трех, о которых мне хотелось бы поговорить.
It is, you can go one more there. What is the character of the millennial kingdom?
Каким будет тысячелетнее царство?
Chapter 65, verses 18 and 19 tell us for certain that Jerusalem as a city, an earthly city, still exists.
В 65 главе стихи 18 и 19 показывают, что в это время Иерусалим, как земной город, останется на месте.
That is why when we looked at the last verses of Jeremiah chapter 31, that were in connection with the new covenant, we saw specific parts, physical parts of the geographical Jerusalem being mentioned and talked about.
Поэтому-то, когда мы с вами читали из Иеремии 31 главы в связи с учением о Новом Завете, мы с вами видели, что там упоминаются конкретные районы, конкретные образования Иерусалима.
And as was mentioned the other day in one brief Q&A about the millennial kingdom, Chapter 65, verse 20 indicates that death still exists even in the millennial kingdom.
И как отвечая на один из вопросов прежде, я упомянул, в 65 главе 20 стихе говорится, что в тысячелетнем царстве останется смерть.
Someone who dies at 100 years of age will be counted as though they were an infant.
Если человек умрет в столетнем возрасте, он будет считаться как умерший младенец.
Why? Because if they were born near the beginning of the millennium, they have the potential of being as old as Methuselah.
А почему? Потому что если кто-то родился в начале тысячелетнего царства, то потенциально он может дожить до возраста Мафусала.
And again, I hasten to point out the reverse parallelism between Genesis and Revelation.
И опять же, я хотел бы обратить внимание на обратный параллелизм между книгой Бытие и Откровением.
After the first heavens and first earth, you have a period of time in which people live to be over 900 years of age.
В первые века после сотворения первого неба и первой земли люди живут по несколько сот лет.
And in reverse, in Revelation, there is a period of time in which people once again will be able to live to be over 900 years of age before the second heavens and the second earth are created.
И затем в конце земной истории, в книге Откровения, наступает такой период, тысячелетнее царство, когда люди снова смогут жить по тысяче лет.
There is a perfect balance here all the way through.
Таким образом, во всей Библии мы находим удивительную согласованность.
When do people cease living to be 900 years old?
Когда люди прекращали жить в 900 лет?
With the flood of Noah's day.
Во время потопа времен Ноя.
Worldwide judgment.
Это всемирный суд.
Going in reverse in the book of Revelation, where do we see that? We start at the end of Revelation, we have new heavens, new earth.
И теперь дальше вернемся к концу истории, книга Откровения. Мы там читаем о новом небе и новой земле.
We even find mention of the tree of life.
Там также упоминается дерево жизни.
We have the city that does not need the sun because God is the light.
Мы движемся в обратном порядке. До этого у нас идет город, который не нуждается в солнце, потому что Бог — свет его.
We have people that can live to be over 900 years old.
Дальше перед этим мы читаем о тех людях, которые живут до возраста 900 лет.
And before the millennial kingdom, we have the great tribulation.
А до тысячелетнего царства период великой скорби.
Worldwide judgment.
Всемирный суд.
It is exactly parallel.
Таким образом возникает параллельная картина.
It's just that in Revelation it's in the reverse order to what we read going through Genesis.
Только в Откровении она в обратном порядке по сравнению с книгой Бытия.
And when we look at that totality of history, biblical history and theological history, it helps us to see then the validity of the view of there being a literal millennium.
И когда мы рассматриваем вот таким вот образом и книгу Бытия, и книгу Откровения, когда мы видим эту общую картину, мы понимаем, что точка зрения о том, что будет буквальное тысячелетнее царство, имеет все основания. Она должна быть такой.
And the validity of a literal time of tribulation and judgment.
И мы понимаем, что должно быть буквальное время великой скорби и суда над всем миром.
Let's go to the next slide. The next slide is a quote from the Bible Knowledge Commentary.
Следующий слайд представляет собой цитату из комментария Bible Knowledge.
This was prepared by the faculty of the Dallas Theological Seminary.
Это комментарий, который был выпущен преподавателями Далласской богословской семинарии. На русском языке он есть, его перевод, да, вы знаете, редактор. Его иногда называют комментарий Харчла, да, но Харчла имеет к нему весьма посредственное отношение. Это комментарий Далласской семинарии, Харчла только редактор русского перевода. Вот. Но это все равно, что назвать Мариэтту Шагинян автором произведений Ленина. Вот. Точно так же и здесь. Но вы поняли, о чем я говорю, да? Вот, это комментарий Далласской богословской семинарии под редакцией Зука.
So you can write down the reference and go check it for yourself.
Так что вы можете записать себе вот эту ссылку. Может быть, я не знаю, откуда цитировал наш переводчик, цитировал ли он из русского текста или сохранил номер страницы из английского текста, поэтому вы лучше смотрите не по номеру страницы, а просто прочитайте комментарий на Исаия
65:25.
Я процитировал этот комментарий для того, чтобы продемонстрировать, что такой точки зрения не я один придерживаюсь. И это не только взгляд, которого придерживаются в семинарии Мастерс. Теперь следующий слайд.
Yes, there we go. This is a quote from Dr. Walt Kaiser.
Вот цитата из доктора Уолтера Кайзера, из книги доктора Кайзера.
It deals with the same issue.
Эта цитата посвящена точно тому же вопросу.
And it's in his book called Hard Sayings of the Bible.
Эта цитата взята из его книги, которая называется «Трудные высказывания Библии».
You have had Dr. Kaiser here before for other seminars.
Доктор Кайзер уже был здесь в прошлом году в рамках точно такого же семинара, ежегодной лекции по Ветхому Завету.
He's not from the Master's Seminary or from Dallas Seminary.
Он и не из семинарии Мастерс, и не из семинарии Далласа.
But you can see that his position here in interpretation is identical.
Но вы можете увидеть, что его точка зрения, его интерпретация точно такая же. Следующий слайд.
Next slide just summarizes what is in the millennial kingdom.
На следующем слайде обобщено, что мы видим в тысячелетнем царстве.
And I'm not going to make it to fully explain the last. I'm just going to have Lexi put it up here. It's on to the last slide.
This one? Or
one more. Go farther. One more. One more. Farther.
Let's see.
That's it. That's it. Develop the whole thing. It goes down to where it says Mark 9. We will leave this on the screen if you want to copy it down. It's time for our break. The last break before we have our Q&A.
И вот этот вот слайд мы не будем даже обсуждать, но мы оставим его на экране на некоторое время. Если вы захотите его себе скопировать, вот эту вот информацию переписать, то мы оставим, и сейчас у нас последний перерыв до того, как будут ответы на вопросы.